представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, в снежинки превращаются моей любви негромкие слова. Представь себе, в снежинки превращаются моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии долгожданный гость. Кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый вечер.
Наталья Федоровна, очередной цикл наших передач называется так: «Любви негромкие слова».
Да.
Очень ждут ваших советов, ваших слов наши радиослушатели. И я думаю, что темы всегда, которые вы выбираете, они очень-очень важные для всех.
Спасибо. Я себя чувствую после этих комплиментов. Знаете, была такая кукольный театр, а там ворона была. Она давала советы, вот все, и так и я себя чувствую такой. Но это позволяет, во-первых, профессиональный опыт и жизненный, потому что много размышляем, мы все ждем счастья, именно женского счастья. Не все получаем это в должной мере, либо в объеме и так далее. Это значит, в чем наша причина, где мы неправильно поступали, где близкий нам человек неправильно поступал, ну и так далее. Итак, у нас передача называется «Любви негромкие слова», потому что все про любовь мы только, и большинство говорят, толдычим. И песни, и кинофильмы, и все, и вот... Ну, это ж не золотая монета, которую можно на зуб попробовать, фальшивая, не фальшивая. А как узнать любовь? Она же вот тоже нематериальная. Она как-то вот существует в другом измерении. И какие знаки или там признаки этой любви, там, или проявления любви, мы можем это увидеть или сами подарить кому-то. И вот я хочу прочитать стихотворение Юрия Воронова. Стихотворение я взяла из православного календаря за 16-й год, «Целебник». Называется «Трое». Я к ним подойду, одеялом накрою, о чем-то скажу, но они не услышат. Спрошу, не ответит. А в комнате трое. Нас в комнате трое, но двое не дышат. Я знаю, не встанут. Я вас понимаю. Зачем же я хлеб на три части ломаю? И что это? Любовь? И мы чувствуем, что это да, вот это. Хотя логически сказать, ну что ж ты там, они же умерли, им хлеб не нужен. И современный человек, к сожалению, начинает очень прагматично вот так вот, знаете, размышлять все как на калькуляции. Я параллельно вот с этой историей вспоминаю, когда мне моя приятельница, она живет в Германии, и наш соотечественник, который там трудится, получает известие, что скончался отец, и просит у своего шефа дать ему отпуск, чтобы похоронить отца. Я говорю, должен с ним попрощаться. Немец не понимает. Ну, его же нет на земле, он же не понимает. Он говорит, ну как, я должен попрощаться? И он не понял его и не отпустил. Поэтому вот здесь логики не должны быть. Здесь откликается сердце и душа. Нам надо все-таки передавать это детям, потому что не только смартфонами, которые сейчас все околдованы, да, какой там крутой, не крутой и так далее, там еще какими-то материальными вещами можно добыть счастье. Нет, не добыть. Оно счастье внутри. Царство Божие внутри вас, сказал Господь. Мы это повторяем теоретически, потому что, прости Господи меня, и меня простите слушатели, но я часто замечаю вот это вот запрятанное лицемерие у нас. Вот так положено по религиозному, по церковному этикету отвечать и говорить. Теоретически да, а на практике получается другое. И я благодарна батюшке, познакомилась, находясь на юге, и я каждый раз возвращаюсь к его фразе. Он говорит, ну до чего же лукавы сейчас мы Христа используем под себя? Как нам удобно. Можно я поясню сейчас пример? И цель нашей, вот нашей встречи, этого цикла передач еще раз, постараться увидеть наше лицемерие. Я не судья, и не имею права. Просто в силу своего опыта уже жизненного, мне 64, скоро будет 65, в силу профессионального и личного опыта. Профессионально, так уже одна из функций – анализировать свои поступки, анализировать движение души. И вот если у меня знакомая на йоге познакомилась женщина, восхищаюсь ей про себя тихонько, хочу в чем-то походить на нее, потому что она ночью встает на молитву ночную, не на показуху это вот. Потом она каждые праздники, где вот в округе есть престольно, наедет на свои пенсионерские деньги. Она милостыню дает, в церковь приносит денежки и так далее. И так получилось, что у нас третья приятельница наша, она тяжело заболела. Та третья приятельница живет в Москве. Но вот летом приезжает, у нее там коттедж построен, дети построили ей. И она там приезжает и проводит время. И я думала, что мы все втроем будем читать вместе акафист. И вот приходим воскресный день после службы. Значит, потрапезничали. Наша больная подруга, у ней дар служения, накрывает на стол, служит и так далее. После этого, как живот набит, набитое брюхо к молитве глухо, мы идем отдыхаем, полуденный сон такой у нас. И потом я смотрю, наша вот моя приятельница, которая вот, очень церковная, как мне кажется, и много знает, и читает много, она вдруг собирается, берет свою сумочку, идет рядом в храм. И я говорю, и обращаюсь по имени-отчеству, так давайте останемся, будем читать акафист Всецарицы. И как лукавый, прости меня, Господи, ловко подлавливает нас. Она говорит, а я сейчас сижу, и мне вот ангел-хранитель там или интуиция говорит, чего сидишь? Отрывайся от скамейки, иди в церковь, молиться надо. Так ведь Господь сказал, там, где двое, трое, там я пребываю, там церковь будет. И носите тяготы друг друга. И я пыталась ей сказать, так это нам надо, это духовный хлеб, вот не это вот рыба, которую там мы уху сварили, это нам духовная пища, потому что душа просит не только колбасы и смартфона, она просит и душевной пищи, чтобы приголубили, приласкали, улыбнулись, доброе слово сказали, она требует и духовной пищи. И вот когда мы сейчас посмотрим, что происходит с нами, потому что все мы чувствуем, что вот на грани какой-то находится мир. И что делать? И все часто задают вопросы, будет ли война, либо не будет, но она уже идет. И вот если будет внешний враг, мы объединимся, вставай, страна огромная. Потому что у нас это в генах было. И видно, вот этот враг, его надо защитить родину от него. Но страшнее внутренняя война, она уже давно идет. Она идет внутренняя война по душам нашим. Люди умирают от онкологии. Другие заболевания, то птичий грипп, то свинячий, то будет кобылячий какой-нибудь, что-то еще. Но это и где-то сердцем чувством, что-то специально запущено и так далее. Но мы как-то остаемся в таком легкомысленном. Кто-то тревожится, чрезмерно опять тревожится. Кто-то говорит, да все ерунда это, ваши заморочки бабские, что называется, и так далее. И если мы вспомним строчки стихотворения Андрея Вознесенского, положенного музыку в кинофильме «Юнона и Явось», там гимн любви. Я попробую по памяти вспомнить. Жители 20-го столетия, наш идет к концу 20 век. Неужели вечно не ответит на вопрос сомнений человек? Аллилуйя, возлюбленные пары. Мы забыли, бронясь и пируя, для чего мы на землю попали? Аллилуйя, любви, аллилуйя. И этим же строчкам вторит Игорь Иванов. Помните, ты мой свет, но я тебе не верю. Свет небесный нами был потерян средь неисчислимых мелочей. Но вот так получается, что в этой суете в нашей так лукавый подергивает нас. Вот как мою подругу вот эту, да? Сиди в храм, иди там не вечернюю службу молись и так далее, это твой долг. Но мы забываем это вот. И в этой суете в нашей некогда отследить свое движение души. А с чего начать? Что-то такое глобальный какой-то проект? Да нет, не надо. Не надо этих проектов, и достаточно их много. И все это теоретически когда разложено на этом. Где-то нам положен вот такой индикатор, какой-то такой приборчик внутри, что мы чувствуем от лукавого, нет, от лукавого часто мы ошибаемся, но когда от Бога чувствуем. Вот помните кинофильм «Любовь и голуби»? Там две собрались. Одна мадам, Людмила Гурченко, да? А вторая брошенная, покинутая деревенская бабенка, у которой было все, в общем, устоявшееся, свое хозяйство, коровы там или там свиньи что-то, муж рядом Вася, потом пьющий сосед с соседкой, которая вот парочка не этот, и так далее. И так говорит, Скажите, вы его любите? Да чего? Вы его любите? Да чего? Да никто на эту тему с ним никогда не говорил, да и некогда было. Да вот как-то в грудях там, вот в груди как-то груди жжет. Вот как разожить на какие-то вот эти вот составляющие? Любит она его или не любит? Любовь ли это у нее, или привычка, или что-то еще? А вот когда потеряла? И когда он ее потерял? Есть у меня сейчас близкие люди, которые тоже расстались. Но я молюсь, я думаю, что на время, потому что иногда разлука нужна. Я не призываю, давайте расходиться. Ну, будем так говорить, что не всякий человек, которому мы исповедуемся, обладает мудростью. Но не все. К старицам мы тоже не можем и к старцам поехать. Вот так и бултыхаемся мы в своих проблемах и часто по неверному пути идем. Что с чего начать? Вот я хочу Паисия Афонского прочитать, потому что у каждого свой наставник. Бывает явный наставник, когда к которому мы приезжаем. Бывает по книгам мы, по трудам растем и так далее. И вот он пишет. Современным людям не хватает благодати Божией, потому что греша они отбрасывают от себя и те крохи благодати, которые имеют. А когда уходит божественная благодать, в человека яростно устремляются все бесы. И в соответствии с тем, насколько люди отошли от Бога, они чувствуют огорчение в этой жизни. В жизни иной они будут переживать вечное огорчение. Насколько человек живет согласно воле Божией, настолько еще в этой жизни он в некоторой степени вкушает часть райской сладости. Или уже в этой жизни мы будем отчасти переживать райскую радость и отсюда направимся в рай, или же мы будем отчасти переживать адскую муку и, упаси нас от этого, Боже, попадем в ад. Рай – это то же самое, что добро. Адская мука – то же самое, что зло. Я еще раз повторю, рай – это то же самое, что добро. Так вот, спешите делать добро. Да, у доктора Гааза было написано, это врач в крестах работал. А я хочу, вот мне попались стихи Андрея Вознесенского, небольшая книжечка, «Ты меня никогда не забудешь» с его стихами. И вот «Фары дальнего света». Я и думаю, что Фаворский свет, это в контексте. Потому что, честно скажу, я раньше, видев его внешний вид, завязанный платочек на шее, надо же вслушиваться было в стихи, я про себя думаю, ну вот, ну, какой-то импозантный, что-то вот такое вот, ну, не нашинский, вот будем так говорить, что я вырос уже в обычной среде, в Камышлове там, потом Северский трубный завод, где рабочий, да, а потом взяла томик и думаю, да какие же у него тонкие стихи, какой же он верующий, глубинно верующий человек. Ну, и вот это стихотворение, то есть добро – это рай, а зло – это ад. И мы это, что мы будем сеять, добро или зло? Если жизнь обложила нас, не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному, все равно, чем именно. Подвезите женщину, не скажите имени. Не ищите в Библии утешения книжного, отомстите гибели, помогите ближнему. В жизни чувства сближены, будто сучья яблони, покачаешь нижние, отозвутся дальние. Пусть навстречу женщины, что вам грусть доставила? Улыбнутся ближние, улыбнутся дальние. У души обиженной есть отрада тайная, как чему-то ближнему улыбнуться дальнему. Дивные строчки. Никакого секрета не надо, и улыбка без сомнения воскоснется. Я когда захожу, да, наш край суровый. Вот история сама суровая, кровь пропитана узниками, кандалами звона и так далее. Грязных денег много, слава Богу, не связано с этим, понимаете? Но город, вот какая-то в нем агрессия чувствуется в воздухе. Есть чем сравнивать, понимаете, когда... Сейчас у меня девочка одна приехала, ездила к старице, та живет не в нашей стране, и она говорит, обычно из Урала, с Екатеринбурга все едут с одним вопросом, когда война. И много людей, ну просто пограничное состояние, больные. Ну там клинику мы не можем говорить и так далее, но вот, а край-то богатый, поэтому все темные силы устремились, там Нулан приезжала, там еще кто-то, устремляется сюда, чтобы завоевать вот это недра богатства. Мы-то там мешаем, мы как бложки-плошки, вот, поэтому еще вот это здесь вот чувствуется воздух. Поэтому тем более улыбаться надо. Не натянутой улыбкой артиста, которого приучили, да, вызывается у них потом агрессия, проблема возникает. Вот. Ну, я говорю, такая натянутая улыбка называется эффект стюардессы. А просто заходишь в маршрутку, ну, скажите доброе слово всем. Доброе утро всем. Все сидят, как будто ежа проглотили. Мрачные. А это же идет все, понимаете? Вот. Ну, я говорю, хотя бы с этого начать. Вот. Ну, не можем там мы праздник устроить специально, улыбнись ближнему, там, улыбнись дальнему. Ну, вот с этого. Улыбка-то она изнутри же идет. Ну, как быть, ежели, ну, вот, ну все, что называется, поганенько у нас. И зарплаты нет, и мужик рядом живет не так, как надобно. И вообще вот ожидал от семейной жизни одно, а она, моя женская доля, совсем другое приносит. И вот давайте подумаем, потому что чаще всего аудитория женская, мне как кажется, да, и обычно люди такие уже зрелого возраста, ну, обычно, наверное, потому что обращаются уже тем, кому за 40. Итак, что же такое счастье для женщины? Если женщина не замужем, ну, молода еще, или, может быть, не молодая, но не замужем, не сложилась, то ее счастье, возможно, заключается в служении другим и в собственном упорстве в достижении поставленных целей. Ну, может быть, квартиру получить, кредит выплатить, там, огород, сад обработать, ну, что-то такое вот, задачи и проблемы, которые перед ней стоят, и обеспечить себе личностное развитие, то есть самореализация своих потенций. А вот если вы замужем, то к этому прибавляются другие условия и другие обстоятельства. Это все то, что было, тоже должно бы оставаться. Но добавляется счастье, если детки здоровые и счастливые, если преуспевающий муж, который может обеспечить достаток, мне нравится это слово «достаток», нематериальное благополучие. Сколько людей имеют очень много, видимо, денег, то он одну женку поменял, то другую. Обязательно вот этих вот брехаловки наших на газетах, там теле, ну, там где что-то вот пока. То она замуж вышла, то она опять беременная, то не другой мужик, то у него еще. Слушайте, ребята, что вы мечтесь? Игрушки мешают. Ну, не созрели. А денег-то много, да дуры, что называется. А счастья-то нет. Счастливый человек о себе не будет никогда кричать. Это как воздухом он дышит. Так вот, достаток. И мне как-то коллега моя подарила в свое время хорошую фразу. А она перекликается с профессором, у нас был в Ленинграде, когда мы учились, ученик Ивана Павлова, нашего известного физиолога, ученого. И он говорит, мне всегда не хватало 10 рублей. Когда был студентом, чтобы пирожок купить, когда стал работать 10 рублей, чтобы там за квартиру заплатить, когда сейчас стало много денег, 10 рублей, может быть, не хватает яхту купить, обязательно 10 рублей не хватает. А моя коллега подарила мне чудесную фразу, счастлив тот, кому этих денег хватает, то есть достаток, достаточно. Нарушается принцип разумной достаточности. Ты хлопочешь о больше, чем надобно. Вот, ну, много попечения, как Господь говорил, да, постоянно. Что ты там дергаешься там? Во что одеться, что купить и так далее, и так далее. Ведь он все слышит. Я могу повторять это, и каждый раз мы повторяем. Но вы знаете, мне даже смешно стало. У нас сейчас в доме меняют лифт во всех подъездах. А я до этого подумала, ну, несколько недель или две назад, говорю, а почему они используют лестницу как тренажер для своих больных коленей? Как мой папа это раньше делал. Я подумала, смотрю, на сегодня лифт уже ломают, и все перейдет. Ну, отходи, пожалуйста. Только подумал, Господь делает. Только помечтал о чем-то, то, что полезно тебе будет, Господь посылает. Так вот, кому достаточно? Поэтому счастье у замужней женщины, если муж обеспечивает достаток. Если он не мешает личностному развитию, если есть время для себя родимой, тогда женское счастье. Но для женщины немножечко у нас другая какая-то особенность. Мы больше нуждаемся в любви мужа. Больше. Он тоже нуждается, но мы нуждаемся не только в любви, но в знаках внимания. Вот. И если нам кажется порой, что нас не любит, ну, просто ошибочно нам кажется, да? И женщина иногда пристает, ну, слушай, ты меня любишь? Нет, слушай, ну, типа, отстань. Или она приготовила ему ужин, старалась там, украшала, колдовала в хорошем смысле. Вот я говорю, что вот, ну, вот я гостей созову на любовь свое сердце настроить. В общем, свое сердце положила, чтобы ужин приготовить. Но он такой неговорун. Пришел, схлебал все это. Ну, как понравилось? Нормально. Думает, ну, все. Не любит, а я старалась и так далее. То есть мы другие, и мужчина другой. Просто ей кажется иногда, что жизнь ее похожа на пустую раковину, где уже жемчужины нет. И отсюда начинаются всякие наши заморочки, и расстройства, и депрессии, и таблетки будем кушать горстями, причем часто намеренно, чтобы это видели, какой он паразит, как он меня довел. А он ничего, он толстокожий, не понимает ничего. Просто у нас у всех разный язык любви. Я просто советую почитать книгу, взять. Слово «почитать», наверное, неправильно, потому что вот у меня есть знакомые психологи. «О, да я читала эту книгу, а что расходишься с мужем?» Надо же работать над собой тогда. И с Божьей помощью обязательно. И тебе книгу Господь пошлет, и советчика какого-то еще. Но надо работать. Причем это Царство Божие понужается большим трудом. Но представим себе разный язык любви. Вот не такой неговорливый муж. Крыловская стрекоза и муравей. Так часто бывает в жизни, да? И я наблюдала. «Чё сидишь?» «Так книжку хочу почитать». «Так ерунда, ты лучше бы пошла там, снег убрала у дома, вскопала бы грядку, пополола бы что-то еще». А она другая, крыловская стрекоза. Она, может быть, философского склада. Она в другой семье воспиталась, где, может, были домашние театры, импровизация, а где песни звучали, где нужно было, вот знаете, вот формировалась, что психологическая гибкость. А он вырос в другой семье, надежный мужик. У него и машина будет отремонтирована, и он ее сам будет ремонтировать. Что-то он будет там, сколько-то денег тратить, там, чтобы ее помыть. Что, я сам без руки, что ли, да? Такой надежный. Его язык любви другой. Вот именно подарки. Он машину ей привезет, повезет ее на дачу, работать, чтобы вместе они работали. А у нее другой язык любви. И она скажет: «Вань, я купила билеты в филармонии. Чего мне твой Чайковский, зачем он нужен?» Сказать про это надо. Не так, как мы упреками. «Ну вот, вечно так. Я уже забыла, когда мы вместе с тобой где-то были». Он говорит: «А я забыл, когда ты меня приголубила просто, погладила там или когда-то, или доброе слово сказала мне». Так вот, разный язык любви. Повторяю, мы это не сегодня будем говорить. Поэтому я вам советую посмотреть книгу. Она продавалась. Гэри Чепмен, Гэри через «э», «Пять языков любви». То есть пять есть способов выразить свое чувство к человеку. Это слово, это подарки, которые мы делаем, это времяпрепровождение вместе, это прикосновение, ну и так далее. Почитайте. Но об этом мы будем на эту книгу ссылаться. И там автор пишет: «Очень редко муж и жена говорят на одном языке любви. Но если мы хотим, чтобы была у нас в доме гармония, Господь сказал: Царство Божие внутри вас. Все. Он не сказал, при каких условиях. И дальше я смотрю сейчас, хочу тоже одну фразу прочитать вам. Вот об этом же, о Царстве Божьем внутри вас. То, что пишет старец иеросхимонах Самсон Сиверс в его книжке «Жизнь и Писание. Беседы по учению», том 1, в начале совсем, на первой страничке. «Не ищите счастья вне себя, а мы ищем». Вот если муж пойдет трезвый, я счастлива. Если еще премию принесет, я счастлива. Я нарицательно говорю, да. Если дети мне поздравили с днем рождения, цветы подарили, я счастлива. И, ну, то есть масса условий, когда я буду счастливой. А он пишет: не ищите счастья вне себя. Христианство есть залог счастья при всех обстоятельствах человека, исключительно всех. А надоедливое и постоянное величание, почитание, мольбы ко всепчистой госпоже будет поручительством счастья. Призывайте Богородицу. Ну, его всемилостивая помогала ему, когда крысы поедали его сокамерников. А он молился. И Серафим Саровский накануне за 3 часа до ареста приснился старец, который, плача, слезки капали, он это чувствовал, сказал ему вот эту молитву, которую он твердил. Так вот, не ищите счастья вне себя. Но Господь же предупреждал нас, что там ищешь, там сучок и бревно. Вот я буду счастлива, если. Ну, как можем мы с вами сказать, я какая буду счастливая? А если пить перестанет, у кого он пьющий? А если вдруг он ласковый будет и речистый, как мне хочется? А если еще там он наконец-то ремонт сделает, обещая уже толдычему 1002 года уже плешь все переела, уже плешка светится, а ремонт не делает. И Маша, чего, каких если, когда я буду счастлива? Я мужа только использую как стимул для того, чтобы приобрести вот это счастье. Я его толкаю к этому. Но ведь у мужчин совсем другая природа, чем у нас. Они совсем другие. Кто нам это говорил? Да никто не говорил. Вот мы смотрим на свою семью, на модель отношений мамы и папы, вот отзеркаливаем это, вот как зеркало мы это все, и такую же модель восстанавливаем и разворачиваем в своей собственной, хоть какие вот там 33 кандидата и доценты, академики и все прочее. Сколько у меня есть знакомых, психологов, а по швам трещит счастье. Не потому, что муж плохой, мы неправильно реагируем.
Уважаемые братья и сестры, авторский цикл психолога Натальи Федоровны Алиевой «Моей любви негромкие слова» продолжится в наших следующих передачах по воскресеньям. Храни всех Господь! Thank you.